У меня такое ощущение, что вы что-то такое предчувствовали. Вот вы пишете, что вы не приезжали в Россию 3 года. Вы опасались каких-то провокаций, каких-то репрессий, или просто противно было приезжать?
И то, и другое. С одной стороны, мне было действительно очень неуютно, и с каждым новым приездом становилось все неуютнее. Наверное, люди, которые живут в России постоянно, не так остро на это реагируют. А вот когда бываешь там время от времени, как я это делал много лет, с каждым новым приездом чувствуешь, что гаечки-то затягиваются, а воздуха становится меньше. А в какой-то момент все, я почувствовал, ну не хочу больше. Пусть у меня, в конце концов, моя Россия останется в воспоминаниях, которые уже не смогут никогда материализоваться. Ну а с другой стороны, я почувствовал, ну сразу после того, как в Киеве произошел Майдан, после того, как режим Януковича пал, и в ответ на это Россия совершила аннексию Крыма, и началась дикая истерика по поводу всего, связанного с Украиной, я понял, что там бывать просто небезопасно.
И были совершенно правы. Вот то, что произошло сейчас, это, конечно, фантастическая история, потому что все-таки возбудить такое дело против знаменитого телеведущего, всякое бывало, но такого, кажется, еще не было. Как вам сообщили о том, что дело заведено, и именно с такой формулировкой?
Еще в марте месяце некто Саблин, есть такой персонаж, заседающий, как князь Дундук у Пушкина. Помните там?
Да,
В
конечно.
Академии наук заседает князь Дундук, а вот в Совете Федерации заседает современный Дундук по фамилии Саблин, который возглавляет организацию под названием «Антимайдан». Так вот этот вот Дундук Саблин написал письмо, которое было затем там широко распиарено, в котором призывал Следственный комитет возбудить против меня уголовное дело в связи с моими высказываниями по делу Савченко. Я не хочу сейчас повторять эти высказывания, а то опять какое-нибудь дело возбудят. Но смысл их сводился к очень простому. Меня спросили, здесь, кстати, спросили, на одной из станций украинского интернет-телевидения спросила ведущая, как я оцениваю действия украинских властей, все ли украинские власти делают для ее освобождения, для ее обмена. Ну и смысл моего ответа сводился к тому, что надо бы вообще пожестче действовать, потому что, глядя на то, как жестко и беспардонно ведут себя с самого начала в истории с Надеждой Савченко российские власти, украинские власти могли бы вести себя асимметрично. Вот после этого этот самый Дундук и начал писать письма, в том числе вывешивать их на сайте, а безумноватые ведущие птенцы гнезда Добродеева начали про это все шуметь в эфире государственного российского телевидения. Так что в каком-то смысле я был к этому морально готов.
Но обыск был проведен с ордером, в котором было сказано, что именно такое дело возбуждено, да?
Давайте мы сейчас не будем заходить в эти процессуальные тонкости, потому что меня там не было, там был адвокат моей жены. Как я понял, следователь показал ему постановление суда о проведении обыска. В этом постановлении указана и статья, по которой возбуждено уголовное дело. Я не уверен, изложена ли там суть обвинения, но факт тот, что он не разрешил следователю скопировать это постановление. Почему, не знаю. Но факт тот, что формально были основания проводить обыск в квартире моей тещи, потому что я там зарегистрирован. Фактически это правовой беспредел, потому что любой грамотный юрист вам скажет, закон не должен вступать в противоречие со здравым смыслом и с нормами базовыми нравственности и морали, если, разумеется, в России такие нормы остались. В России сейчас одни скрепы. А вы, наверное, не хуже меня понимаете, что между вот этими российскими так называемыми скрепами и элементарными нормами морали и нравственности, существующими в цивилизованном обществе, дистанция огромного размера. Но, понимаете, там крутились вокруг этой квартиры, об этом я тоже знал, какие-то типы, изображавшие из себя участковых полицейских, которые рассказывали консьержу там, или консьержке в подъезде, что интересуются они жалобами, которые поступают от соседей на шум, гам и какие-то гулянки, якобы происходящие в этой самой квартире. А там живет, как я уже написал, только один человек, моя очень пожилая теща, и больше там никого нет. И вот эти вот оперативники, это явно были какие-то ФСБшные оперативники, которые там под прикрытием проводили конспиративные оперативно-розыскные мероприятия, это, кажется, так называется на их птичьем языке, они, я думаю, легко могли выяснить, что я там не живу и не бываю вообще. Ой, послушайте, служба пограничного контроля является частью ФСБ. Уж ФСБшные следователи могли внутри своего ведомства по базе данных, существующих у пограничников о пересечении гражданами границы, легко выяснить, что границу я не пересекал уже много лет. И что в России меня нет. Да к тому же я и никакого секрета не делаю. Вся Москва отлично знает, что я живу, работаю в Киеве, я это не скрываю, не таюсь. Ну, так чего же устраивать обыск-то демонстративно? Понятно, чего? Чтобы напугать, устроить акцию устрашения. Вон, кстати, посмотрите, на сайте «Эхо Москвы» только что, по-моему, в один день со мной, человек совершенно другого замеса, бывший путинский друг, а ныне тоже скрывающийся за границей, бывший сенатор Пугачев, ну, рассказал, ну, очень похожую историю, как к его бывшей жене тоже пришли на дачу, где она живет, с обыском, все там перевернули, хотя она к нему вообще давно никакого отношения не имеет, тоже устроили акцию устрашения, когда ее адвокат пытался возражать, его чуть ли не побили. Добавляя, а надо меньше в Европейский суд по правам человека обращаться.
И в случае Пугачева очевидно, что это не могло произойти без санкций Путина. В вашем случае, как вы думаете, скорее всего, тоже без его ведома они бы не стали это делать?
Вы знаете, я не знаю. Мне бы не хотелось выглядеть человеком, который в этой истории надувает щеки и говорит, что ах, какой я важный, что даже Путин там прислал ко мне ФСБшников с обыском. Может быть, он и не знает ничего, а может быть, и знает отлично. Во всяком случае, мне от него в некотором смысле сюда, в Киев, привет передавали и не раз. Скажем так, временами он за моей работой, за моими публикациями, в том числе в его адрес, следит. И временами, я бы сказал, опосредованным образом свое недовольство выражает.
Этот обыск, который проходил у вашей тещи, был длительный и такой суровый, то есть, как они обычно делают, бросали книги на пол и так далее?
Я там не был, сказать ничего не могу. Я знаю, что они ничего не взяли, ничего не унесли. Они ничего не нашли, и найти там было ничего невозможно. Теща моя, дай бог ей здоровья еще долгих лет жизни, она профессиональный литератор. Она много-много лет работала в издательстве «Художественная литература». Она была художественным редактором многих изданий на русском языке книг американской, шведской, норвежской классики. Эрна Шахова, под ее редакцией вышло очень много книг и в ее переводе. Но она больше занималась художественной редактурой, нежели переводом, но и переводом тоже. И вот книги, которые она издавала, иногда посмотришь на полки в ее квартире, и такое создается впечатление, что чуть ли не половина всей зарубежной литературы, вышедшей в советские годы, там, в 70-е, 80-е, в 90-е, вышли при ее участии. Там и Хемингуэй, и Фолкнер, и Кнут Гамсун, и Ибсен. Знаете, сейчас навскидку ничего не вспомню. Я уже написал, что вот, наконец-то Родина запоздала, прислала благодарность в такой форме.
Это потрясение должно быть для 80-х.
Слава богу, что ее там не было. Она была на даче и была избавлена. Возможно, кстати, эти, с позволения сказать, господа, увидев, что там никого нет, поняли, а, собственно, чего нам здесь стараться-то. Физически отсутствует человек, которого надо до полусмерти напугать.
Вряд ли можно сказать, что они достигли своего и этим обыском вас напугали.
Да, я с вами согласен. Едва ли им получится меня напугать. Я из не из пугливых. Я не хочу заниматься бессмысленной бравадой, бодряческой такой бравадой, но я живой человек, мне уже немало лет, и я совершенно не собираюсь потратить хотя бы часть из отпущенного еще мне свыше времени на то, чтобы заниматься вот этой вот бессмысленной борьбой. И больше ничем другим. Это такая штука, которую по возможности надо просто игнорировать. При этом предприняв некий минимум усилий для того, чтобы оградить свою безопасность. Но, с другой стороны, ведь люди эти живут в каком-то другом мире. В мире, где нет понятия репутации, репутационных потерь. Где главное отчитаться перед начальником. Или проявить инициативу. Знаете, вот я разговаривал с одним московским адвокатом, который много занимается делами с политическим подтекстом. И он сказал мне такую вещь. Вот вы знаете, Евгений, на самом деле далеко не все вот эти громкие скандальные дела возбуждаются по команде свыше. Очень часто это инициативы снизу. Такие стартапы амбициозных молодых сотрудников разных правоохранительных органов. Такие мелкие бесы в погонах, которые чувствуют. Ага, вот подвернулось мне тут дельце, раздую-ка я его сейчас. Да так, чтобы полстраны об этом говорила. Глядишь, там звездочка на погонах добавится, или прибавка к жалованию, или повышение по службе. Таких, говорит, дел огромное количество. Вот нечисть тонко чувствует конъюнктуру, говорила моя покойная мама. Вот, один из первых уроков, который она мне в жизни уже, когда я стал взрослеть, она преподнесла. Она сказала: Женя, помни, нечисть тонко чувствует конъюнктуру. У нее на эту конъюнктуру обостренный нюх. И вот почувствовала конъюнктуру вся эта правоохранительная нечисть, что можно сделать себе карьеру на делах с политическим душком. И пошло-поехало. И далеко не факт, что по личному указанию Путина, Бастрыкина, Бортникова возбуждаются вот эти скандальные дела против гражданских активистов, оппозиционеров и просто критически настроенных граждан, которые расшаривают в сети какие-нибудь крамольные, вольнодумные заметки. Нет, я думаю, что очень часто это, повторяю, как я уже сказал, революционное творчество масс, как сказал бы Владимир Ильич Ульянов-Ленин.